Если же ни одного города уступить не захотят, то мириться на том, чтобы всеми городами владеть до 3 лет. Но послы 20 декабря заключили 3-летнее перемирие с удержанием всего завоеванного в Ливонии. Царь был в восторге. Он приписал успех дела заступлению Богородицы, ибо с послами была та же икона ее, Тихвинская, которая была и с князем Мизецким при заключении Столбовского мира. По обычаю, великие послы, отправленные с обеих сторон для подтверждения договора, должны были встретиться в назначенном месте, сравнить свои грамоты и потом уже отправляться по назначению, шведские в Москву, а московские в Стокгольм. Великим послом от царя был назначен думный дворянин, наместник Шацкий и Лифлянской земли над городами начальный воевода Афанасий Лаврентьевич Орденнощекин, которому было наказано промышлять о вечном мире между Россией и Швецией, а шведского короля с польским королем к миру не допускать, уступить из литовского княжества шведам жмуть, сулить им это на словах, а в крепость не писать, для того, чтобы не повредить миру с польским королем. В сентябре 1659 года Нащекин съехался с шведским послом Бендгорном на Двине, между Ригой и Кокенгаузеном, и уговорился, не разъезжаясь, начать в октябре переговоры о вечном мире между Дертом и Ревелем, потому что оставаться на Двине было опасно от польских войск. Нащекин спешил заключить вечный мир прежде окончания переговоров, которые велись у шведов с поляками в Пруссии. Царь писал Нащекину, чтоб к уступленным в Валии Саре ливонским городам вытребовать еще у шведов Ивангород для корабельной пристани. Нащекин отвечал, что шведы никак на это не согласятся. А что жмуть им сулить, то и они также станут давать, что не в их руках. От Ивангорода прибыли никакой нет. Нарва получше его, и та теперь запустела. Потому что от Новгорода торги худы, а с моря быть купцам их же шведским, да к Ивангороду и корабли не ходят. Когда Ивангород был в русском владении, то через Нарву реку с городом Нарву беспрестанные ссоры и крови были. Невозможно быть покою, если эти оба города не будут за одним государем. Если бы даже на шведы и упадок был, и уступил бы он Ивангород и Канцы, то города эти лежат к шведской и финской земле. Кроме шведов других купцов нет. На этом же море у них города Рига, Ревель, Пернау, Гапсаль, Нарва. Велят купцам приезжать к своим городам, и русские люди поневоле своими товарами к их же городам будут ездить. В торговле русские люди слабы друг перед другом. Туда поедут, куда их поманят, на своих местах не держатся. Нащекин был прав относительно неумеренности московских требований, но и сам Нащекин сильно обманывался, думая, что шведы согласятся на вечный мир с уступкой всего завоеванного русскими в Ливонии. А между тем царь повторял приказание «непременно заключить вечный мир, вдаль не откладывая». В феврале 1660 года Нащекин приготовлялся уговаривать шведских послов к вечному миру на съезде, назначенном в марте, как вдруг поразила его страшная и неожиданная весть. Сын его, воин, уже давно был известен как умный и распорядительный молодой человек. Во время отсутствия отца занимал его место в царевичеве Дмитриеве городе, вел заграничную переписку, пересылал вести к отцу и в Москву к самому царю. Но среди этой деятельности у молодого человека было другое на уме и на сердце. Сам отец давно уже приучил его с благоговением смотреть на Запад, постоянными выходками своими против порядков московских, постоянными толками, что в других государствах иначе делается и лучше делается. Желая дать сыну образование, отец окружил его пленными поляками, и эти учителя постарались своей стороны усилить в нем страсть к чужеземцам, нелюбие к своему, воспламенили его рассказами о польской воле. В описываемое время он ездил в Москву где стошнило ему окончательно, и вот, получив от государя поручение к отцу, вместо Ливонии он поехал за границу, в Данциг, к польскому королю, который отправил его сначала к императору, а потом во Францию. Сын царского любимца изменил государю-благодетелю. Что скажут теперь враги Нащекина, которых у него было так много, которые при видимой покорности воли царской не могли удержаться, чтоб перед посланным царским не назвать Нащекина временщиком, обязанным своим возвышением произволу государя, не могли удержаться, чтобы не сравнить его с Малютою Скуратовым, хотя с презрительной снисходительностью и признавали, что он лучше Малюты. Чего доброго было ожидать отцу изменника в то время, когда вследствие долговременного господства родовых отношений родственники преступника и не столь близкие подвергались тяжелой опале. Несчастный отец сам уведомил царя о своем горе и просил уволить от посольского дела, ибо он обеспамятил от горя, от страха перед казнью без вины. Но он напрасно беспокоился. Царь немедленно отвечал ему: «Верному и избранному, и родительному о Божьих и о наших государских делах, и судящему людей Божьих и наших государевых в правду, воистину доброе и спасительное дело людей Божьих судить в правду, наипаче же христолюбцу и миролюбцу, нищелюбцу и трудолюбцу и совершенно богоприимцу и странноприимцу, и нашему государеву всякому делу доброму ходатаю и желателю, думному нашему дворянину и воеводе Афанасию Лаврентьевичу ордену Нащекину, от нас, великого государя, милостивое слово. Учинилось нам ведомо, что сын твой, попущением Божьим, а своим безумством объявился в Огданьске, Данциге, а тебе, отцу своему, лютую печаль учинил. И то и ради печали, приключившейся тебе от самого сатаны, и мню, что и от всех сил бесовских, и шедшу сему злому вихру, и сметоша воздух аерный, и разлучиши отторгнуши напрасно сего доброго агнца яростным и смрадным своим дуновением от тебе, отца и пастыря своего. И мы, великий государь, и сами по тебе, верном своем рабе, поскорбели, приключившейся ради на тя сия горькие болезни и злого оружия, прошедшего душу и тело твое. Ей велика скорбь и туга воистина. Еще же скорбим и о сожительнице твоей, як уже и о пустынножилице, и единопребывательнице в дому твоем, и приемшую горькую пилынь тую в утробе своей, и зело оскорбляемся двойного и неутешного ея плача. Первого ея плача неимущи тебя Богом данного и истина супруга своего предучима своими всегда. Второго плача ея, восхищение и разлучение от лютого и яростного зверя, единоутробного птенца своего, напрасно отторгнутого от утробы ее. О злое сие насилие от темного зверя попущением Божьим, а ваших грех ради! Воистина зело велик и неутешим плач, кроме Божия надеяния обоим вам, супругу, супружницею, лишившийся такового наследника единоутробного от недр своих. Еще же утешители и водители старости, и угодители честной вашей седине, и по отшествии вашим вечные благие памятотворителя доброго. Бьешь челом нам, чтоб тебя переменить, и ты, от которого обычая такое челобитие предлагаешь, мню, что от безмерной печали. Обесчестен ли бысть? Но к славе я же ради терпения на небесех лежащий взирай. Учетен ли бысть? Но взирай богатство небесное и сокровище, я же скрыл еси себе ради благих дел. Отпал ли еси отечество? наимаше Отечество на небесех, Иерусалим, чадо ли отложил еси, но ангелы и маши, с ними же ликуствующие у престола Божия и возвеселившиеся вечным весельем. Не люто бо есть части, люто бо есть падши не во стати. Так и тебе подобает от падения своего пред Богом, что до конца впал в печаль. Восстати борзо и стати крепко, и уповати, и дерзати, и на его приключившееся действо крепко, и на свою безмерную печаль дерзостно, безо всякого сомнительства. Воистина Бог с тобою есть и будет во веки и навеки. Сию печаль той да обратит вам в радость и утешит вас вскоре. А что будто и впрямь сын твой изменил, и мы, великий государь, его измену поставили ни во что, и, конечно, ведаем, что кроме твоей воли сотворил и тебе злую печаль, а себе вечное поползновение учинил. И будет тебе, верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ставить ведомство и в соглашение твое ему, и он, простец, и у нас великого государя тайно был, и не по одно время, и о многих делах с ним к тебе приказывали, а такова просто умышленного яда под языком его не ведали. А тому мы, великий государь, не подивляемся, что сын твой сплутал. Знатно то, что смолодушие то учинил. Он человек молодой, хочет создание владычное и творение руку его видеть на сем свете, як уже и птица летает семою вамо, и, полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает. Так и сын ваш вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание святаго духа во святой купели и к вам вскоре возвратится. И тебе, верному рабу Божью и нашему государеву, видя к тебе Божию милость и нашу государскую отеческую премногую милость, и отложа то и печаль, Божье наше государево дело совершать, смотря по тамошнему делу, а нашего государского не токмо гневу на тебя, к ведомости плутости сына твоего, ни слова нет. А мира сего тленного и вихров, исходящих от злых человек, не перенять, потому что во всем свете рассеяние быше, то, чью бы человеку душою пред Богом не погрешить, а вихры злые, от человек нашедшие, кроме воли Божьей, что могут учинить? Упование нам Бог, а прибежище нам Христос, а покровитель нам есть Дух Святый. С этой грамотой и с поручением разговаривать на Щукина от печали отправлен был приказ от тайных дел подьячий Юрий Никифоров, которому было наказано Афанасию говорить, чтобы он об отъезде сына своего не печалился, и в той печали его утешать всячески, и великого государя милостью обнадеживать. А что говорят в мире о сыне его, что он изменил, и эту измену причитают и к нему, то он бы эту мысль отложил и уповал во всем на всемилостивого Бога и на государские праведные щедроты и на свою к нему, великому государю, нелицемерную правду и службу и роденье.